Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Сьогоднішній гость нашого ефіру – видавець Андрій Янушкевич. Добрий день, господар Андрій.
Добрий.
Ваше видавецтва працює давно, видає беларускамоўную літаратуру і мясцовых аўтараў, і пераклады на беларускую іншых замежных аўтараў. Калі вы так вот свядома працуеце ў беларускамоўным накірунку, то я так разумею, што вы, прынамсі, ваше выдавецтва сфармулявалі для сябе нейкую такую нацыянальную ідэю.
Ну, можна і так сказаць. Я толькі адразу хачу акрэсліць тэрміны. Мы працуем не ў беларускамоўным полі, а ў беларускім. Як бы для мяне ўжо беларуская мова, што гэта наша нацыянальная мова апрыоры. І, ну, лішні раз паўтараць гэта я не бачу сэнсу.
Тады ўжо такое адчуванне, што для вас не пытанне, ёсць беларуская нацыя ці няма, на якой гэтай мове, на гэтай нацыі трэба гаварыць, і ўвогуле, куды гэтай нацыі, да чаго рухацца?
Так, я лічу, што беларуская нацыя – гэта нармальная нацыя, у якой ёсць усе падставы і фундаменты, каб называцца нацыяй, прабачце за каламбур. Так, у нас шмат дзе слабыя пазіцыі, мы знаходзімся сярод спецыфічных суседзяў, гісторыя і развіццё культуры, што раней, што цяпер, яно таксама вельмі дзесьці запаволенае, дзесьці проста мы існуем у складаных умовах. Але паўтаруся яшчэ раз, фундамент у нас ёсць, і я ў сваёй дзейнасці заходжу з таго, што мы нармальная нацыя са сваёй унікальнай мовай, з цікавым, ні на каго не падобным гістарычным шляхам і даволі добрым і моцным культурным даробкам. Карацей кажучы, ёсць тое, каб развівацца і рухацца далей. То есть я для сябе праблему нацыянальнай ідэі, скажам так, з гэтага фундаменту ў такім ключы даволі простым вырашыў. Я беларус, я не хачу належыць да нейкай іншай нацыянальнай супольнасці. Я для сябе гэта пытанне вырашыў, трэба развівацца, ісці далей.
Давайте так уточню, то есть с вашей точки зрения вот эта вся передача, она вам лишняя? Или это какое-то возвращение к очень старым записям, к очень старым рассуждениям, про которых вы, да, в общем, как бы, они у вас были когда-то и закончились, и вам больше не интересно?
Не, ну, чему она мне лишняя? Я могу донести свою позицию, коли она кому-то цікавая.
Не, я к тому, что это для вас вот лично какой-то старый спор, который давно уже закончился,
так,
все выводы сделаны.
Так, я разумею, коли мы шукали... Нават не шукалі, а задумваліся пра нацыянальную ідэю на пачатку 90-х гадоў, калі сапраўды пасля савецкай татальнай русіфікацыі ўсё было вельмі цяжка, мы і не марылі ні аб якай дзяржаўнай незалежнасці. Але на сённяшні момант прайшло 30 гадоў, і калі мы застаемся на тым жа ўзроўні за 30 гадоў якога ніякага незалежнага дзяржаўнага існавання, мы па-ранейшаму шукаем нацыянальную ідэю ў такім жа ключы, як і раней, грубо кажучы, боўтаемся на месцы 30 гадоў, вось гэта ўжо кепска. Я лічу, што трэба сунуць гэты камень, ну, штосьці рабіць практычнае. Ну, можна яшчэ нават ведаць і сказаць, для мяне на сённяшні момант больш актуальная праблема не нацыянальнай ідэі, а, скажам так, нацыянальнай практыкі. Ідэя ёсць. Беларусь, беларуская нацыя ёсць. Ну, прынамсі, кожны сам для сябе можа так вырашыць. Што далей? Што ты робіш на гэтым полі, у гэтым ключы і гэтак далей? І, ну, якія вынікі твайго жыцця, твоёй дзейнасці?
То есть, правильно я вас понял. То есть, вот Змітер, когда вас представлял, ну, и мне говорил, что вот вы пойдете на передачу, он говорил про вас, про такого вот, про змагара, политического активиста. А вы для себя, вы просто белорусский книгоиздатель здесь, да, который издает книги на белорусском языке. Вы не змагар. То есть для вас как бы период змагания закончился. Да, все решено, и вы просто занимаетесь своим практическим делом. Да, издаете книжки на местном языке.
Ведаете, как змагаться, потребная военная ситуация. ці існує насамрэч вот такі надзвычайні обставини? Хоча за все ні. Я ще раз повторюся, що ми намагаємося працювати, заходячи з ніяких такої критерію нормальності. Так, от є правила, які визначає десь держава, десь наше громадство, десь наші ніякі свої стереотипні установки. Є свідомий вибір, хто ти по національності. Його сьогодні так само можна безпроблемно зробити. Все, далі ти дійничаєш. Чи можна назвати це змаганням? Ну, ведаючи, що... От навіть коли брати книжний ринок, що тут тотальне засилля російської книги, домінація російських книжних ресурсів і так далі, то можна назвати це змаганням. Але я хоча б це окреслив як існування у тяжких екстремальних умовах. Існування все-таки у такій мирній обстановці. Так, тяжко нам конкурувати на книжному полі з російським продуктом, але немагчимо. Просто треба робіть більше, треба робіть лепей, бути більш активними, і до тебе потягнуться люди.
А скільки незалежних книжних магазинів зараз в Мінську?
Ну, на жаль, вони закриваються, і, справді, незалежних книжних книгарняв, які мотивовано беруть продукцію на білоруській мові, їх становиться менше, можна перелічити на пальцях.
Ну, от в Мінську скільки? От Сон Гоголя закрився і...
Хіба пальцем на одній руці хопіць, каб...
П'ять.
Да, їх назвати, а може навіть буде менше. Ну, але існують все великі сітки, та ж Білкніга.
Вашу продукцію беруть государственні сітки?
Так, 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 так. І ми розуміємо, що без супрацовництва з державними структурами, з державними книгарнями, ну, немагчимо дійти до людей. Для нас це вельми важлива задача, щоб люди ведали про наші книги, і, а вже потім вони роблять свідомий вибір, купляти чи не купляти цю книгу, доставати чи не доставати з кошелька тяжко зароблений рубель. Але ведати ось це голосування рублем, коли чоловік свідомо достає гроші, щоб купити книгу, а не щось інше. Це саме щире, що може бути. Саме щире показчик, що, значить, йому ця книга потрібна.
Середні тиражі у вас, ваша книга?
Ми імкнемося зараз, до того, щоб у нас тиражі були тисячі екземплярів. Як для білоруської, так і для перекладної книги.
Ми просто от раніцею я нахвалював Максу набитую, видаденую вами книгу «Окулярник».
Угу.
Казав, що вельми добрий переклад і книга вельми цікава. Але перше, що він спитав, він, а яким накладом я на вийшов?
Тисяча екземплярів.
І як довго тираж реалізується на ринку?
У нас для білоруського книжного ринку, особливо з білоруською книгою, ситуація специфічна. От, скажем, на Заході термін життя першого накладу книги, який б він не був, це вже визначає видавець, але термін життя ось цього гарячого пирожка – це півгоди. Грубо кажучи, коли за півгоди книга не розповсюджується в належній кількості, можна лічити, що вона, ну, потерпіла пораження. У нас цей термін нашмат більше. Год, коли не два. А ввогуле можна сказати, що книга живе таким повновартісним життям у нас цілих 3 роки.
Тобто ви здали, провели якусь рекламну акцію о тому, що ви здали, а інформація о тому, що книжка іздадена, вона 3 роки розпространяється по білоруському?
Ні, мається на увазі, що вона, книга може,
розповсюджуватися
3 роки. І коли через 3 роки ми бачимо, що 30-40-50% накладу застається на складі, ну, значить, це кепське. Значить, це кепське. Книга не пішла.
А можете от так, тоді, пару самих от розпродаваємих ваших книг і пару от самих, от, хто ніхто не купив?
Я, може, не буду говорити про які саме кепське розпродаються, тому що це таке, ведаєте, делікатне питання, в тим ліку, для авторів.
А ви називайте не білоруськомовного автора. Ну, ну так... не із Мінська. Поляк якого-нибудь, все равно не жалко.
Ну, тут нема насамреч розниці. Я, може, буду казати з такими агульними словами. У нас до опошнього часу, до виходу «Гаррі Поттера», ніколи не було, ведається, такого видання, якого вистрілювало і моментально розліталося серед читачів. В принципі, любое білоруське видавецтво може таким автором похвалитися. Книгозбор Віктором Мартиновичем, Галіяф і Альгердом Бахаревичем, коли він там видавався, Медесонт Андрусем Горватом. Ось. У нас былі бестселеры, але не было такога, каб яны просто ведаюцца, як бомба ўзрывалася сярод чытацкай аўдыторыі. Першая такая кніга, якая сапраўды от просто моментальна валодала аўдыторыя, гэта недавно недавні Гарри Поттер.
Пераклад.
Да, пераклад, калі мы за паўтары месяцы рэальна прадалі там амаль 2000 экземпляраў. Такі, при тым кніжка была і не танная, но от як бы яе поспех паказвае, што вось яна мела запатрабаванасць не толькі сярод беларускамоўнай аўдыторыі. Я магу з упэўненасцю сказаць, што добрую каб палову, калі не больш, гэтую кнігу купляла менавіта расейскамоўная аўдыторыя.
Это при тым, что на российской мове Гарри Поттер есть.
Конечно, он доступны давно, и, в принципе, все его уже давно прочитали, але калі бачили выданне, ну, напевно, для людей брал гонор, что вот книга вышла на родной мове, и мы гонорымся ей оформлением, и что, ну, треба в особистой библиотеке такое, такую книгу иметь. Я, ведаць, может, больше засяроджу увагу не на тым, что... Что там стало бестселлером, у якой кнігі лепшыя продажы, а ў тым, што калі паглядзець на агульную сітуацыю на беларускім кніжным рынку, то можна заўважыць, што ў беларускай літаратуры проста адсутнічаюць жанры, якія на сусветным кніжным рынку знаходзяцца наперадзе па продажах. Вось, напрыклад, дэтэктывы. Беларускіх дэтэктываў, чыстых такіх, ведаеце, класічных дэтэктываў, ну, як па мне, з вялікай нацяжкай добра, калі там 2-3-4 кнігі можна назваць, якія выйшлі за апошнія 5 гадзі. А ва ўсім свеце гэта жанр нумар адзін.
То есть, а детективы вы имеете в виду такие pulp fiction, люди, то, что читается, то, ну, то, что читаешь в метро, пока едешь?
Не обовязково. Детектив же не низкий жанр. Это может быть вельми виртуозная проза. И те же скандинавские авторы, и сегодня польские авторы это доказывают. Навод та же Джон Роулинг, когда написала Гарри Поттера, звернулась до детективного жанру, и никто не обзове ее... творы некай там пашляцінай і нізкай якасці. Но у беларускай літаратуры вось такога літаратурнага прадукту, так, арыентаванага на звычайных людзей, масавага такога прадукту няма, ён не ствараецца.
А што ёсць?
Другая такая беда – гэта раманы пра каханне. Знаведаюць такі жаночыя раманы пра каханне.
Нема сваёй данцовай.
Ну, нават не данцовай. Ну, вот раманы вот пра гэты, ну, пра наш быт. Вот такія, кажуць палякі, раманы там побытовыя. Таксама, калі сціславіўся такімі рэчамі Іван Шамякін, сёння ў нас, можа, акрамя Валера Гапеева, ніхто толкам і не піша, а... Люди прагнуць такой літаратуры.
То есть, ну вот смотрите, я когда, допустим, из Москвы еду куда-нибудь в Нижний Новгород, это часа 3-4 ехать, я обычно подхожу к ларьку и покупаю какой-нибудь мерзкий, гадкий детективный роман про то, как русский спецназ на Марсе героически сражался с 6-ручными зелеными этими самыми пришельцами. И пока еду, дрянь эту читаю, мне стыдно, но я читаю. А здесь, если я буду ехать из Минска в Пинск, подойду к ларьку, то я такого не куплю.
Вы купите то же самое, ту же самую российскую продукцию, ту же самую книгу и будете ее читать. И купите только с той причины, что белорусской такой книжки нема. А, вот... а люди с великим задовольнением бы прочитали бы про какое там маньячное забойство в том же Пинску. Но поверьте мне, это бы разорвало рынки. Но этого нема. И я еще раз скажу, идея идеей, але на практыцы трэба ствараць рэальныя рэчы. Толькі я магу нават Карла Маркса працытаваць, што тэорыя робіцца практыкай, калі яна валодвае масамі. А на практыцы трэба, каб ну, у дадзеным выпадку, у дадзеным кантэксце, каб гэта былі вось кнігі, в тым ліку і такога кшталту.
Нават калі гэта будзе такая вот, ну, як кажуць, ну, браць вот гэты прыклад Максіма, там, жаўцізна і пашляціна, але свая і па-беларуску, то это таксама будзе спрацоўваць, можа быць, на карысць фармавання нацыі?
Да, безумоўна. У нас вот ёсць, калі ўжо казаць, вяртацца да тэмы размовы, я бачу страшэнную адарванасць эліт, ну, назовем их национальных элит, от звычайного народу. Часто мне бачится, ведать некие навод сведомые от адмежавання, что вот мы сведомые белорусы, а вот там недзе
народ.
За стеной гетто, навод не народ. Вот,
насельництво.
Насельництво, да, якое в якой все мы стратили, якому ніколі не будзе цікавае нічога беларускага, бо мы такога высокага палёту, што мы іх нават не заўважаем. А это уже першы крок да паражэння нацыі. Можна нават сказаць да яе вымірання, бо тое, што робіць эліта, павінна быць узором для народных мас. Наша эліта, што культурная, што палітычная, павінна быць аўтарытэтам, каб да яе той жа звычайны народ прыслухоўваўся і паважаў. І для гэтага часта трэба выконваць свайго роду сацыяльны заказ, даваць тое, што, ну, гэтаму народу трэба.
Я просто уявіце сабе, вот вы прыходзіце, вот і гэта кажаце, і гаварыш: «Бахарэвіч, ну ты, канешне, і элітарны пісьменнік, чалавек прыгожы, і ўсё такое, сівізна твая там інтэлігентная такая. Ну давай-ка вот ты напішаш што-небудзь пра там, скажам, як там беларускі амап там у космасе бароніць незалежнасць Беларусі ад шасці лапах прышэльцаў. Вот... Или там Мартіновічу кажаш: «Віктор, выдатна, ноч, мова, ўсё. Ну давай вот, можа быць, што-небудзь пра забойства там маньякаў, што-небудзь такое, трэшачку там паддай». І вот якая рэакцыя будзе, а? Вот, як смотрите, вы думаеце?
Вот для, про сябе скажу. Я помню, есть такая в Петербурге галерея «Свиное рыло» называется.
Угу.
Объединение кул... ну ладно, там матерно. Вот, и там захожу, а там висят картины, целый цикл картин Миши Рубцова, есть такой алкореалист из Москвы, который нарисовал войну белорусских космонавтов с многорукими зелеными монстрами. Там целый цикл картин, огромный, там, большой. Вот. И я скинул вот Дмитру, он тут как бы вот все это распространял, народ радуется. Но потом спрашивал, ни один белорусский художник такой бред рисовать не будет. Они как-то вот все вот очень романтично, возвышенно. Как-то вот.
Ну, по-перше, давайте покинем Бахарэвіч Мартінович успокой. У них есть своя аудитория, свой метод. Я больше скажу, что повинны з'являться новые письменники, бо, ну, письменник хоче признання, бо які сенс тоді видавати книжки, навіть некілька сотень екземплярів, хоче популярності. І от, скажімо, до нас приходять з рукописами. Приходять з рукописами, і ви звідаєте, часто такий поп-фантастика, навіть щось написане в детективному жанрі. Але в основному, і гэта приносять наші білоруські люди, але в основному приносять на рускай мові. І от гэта вельмі засмучає. Чому ти, хто мог би створати подобного кшталту літературу, яка навіт може бути на нашому полі комерційно поспіховою, чому вона не створюється на білоруській мові? Ось. А вона просто потрібна. Я вам кажу, що приклад Гаррі Поттера там і Відьмара з старих книг, які давним-давно вже у нас можна купити на рускій мові, що гэтая зацікаўленасць, гэты голад на такую літаратуру ёсць. І беларусы хочуць чытаць па-беларуску. Але разумееце, хочуць чытаць тое, ну, хочуць чытаць сваё. Шмат хто разглядае літаратуру як сродак адпачынку, сродак расслаблення. Яму не трэба такога, ведаеце, інтэлектуальнага занурвання, там нейкія праблемы у красоты слова і гэтак далей. І в гэтым плане беларуская нацыя нічым не адрозніваецца ад іншых, ад украінцаў, палякаў, французаў. Ніхто там не назаве тых жа французаў ці немцаў нейкай, ведаеце, ну, слабакультурнай нацыі, праўда? Але калі паглядзець на статыстыку, якія кнігі, якія жанры там найбольш папулярныя? Тыя ж дэтэктывы. Тобто гэта нормальна. Тое, што ў нас гэта выпадае, гэта ненармальна.
Некаторое время назад есть такая издательница в Киеве, Полина Лаврова, может, знаете, издательница Лагриус. Она рассказывала, что вот она говорила слово в слово, что, в общем, есть огромный гигантский украинский рынок, там 45 миллионов человек живет, там лет миллионов 15-20 человек говорят по-украински и готовы на этом читать. Но им не хватает как раз вот детективов, им как раз не хватает любовных романов, и она разбиралась, в чем проблема, она ходила, спрашивала авторов, то есть она вот подходила в Киеве, там, какой-нибудь писатель говорит: напиши детектив, или там, напиши какой-нибудь женский роман. Вот. И общий ответ был, а зачем я буду писать вот, вот это вот, вот, позориться, если у меня есть возможность как-нибудь, когда-нибудь получить Нобелевскую премию. То есть, в общем-то, как бы большинство украинских писателей, подавляющее большинство, они все мечтают о Нобелевской премии, потому что вот Нобелевская премия есть теперь у поляков, Нобелевская премия есть у белорусов, следующие через запятую должны быть украинцы. Вот. И они сейчас как бы вот играют все вот вечные. Они производят огромные толстые романы, которые должны вдохновить шведских.
На вот коли не Нобель, то, может быть, с гэтым же я войду в историю там айчынной литературы, а вот с неким детективом, ну, куды ж я войду?
Ну, ведаць, это вот еще одна такая проблема. Сапраўды, я гляжу, что на наших политиков, что на культурных дзеячаў, мне такое адчуванне, что часто мотивация их неких публичных дзеянняў з'яўляецца, ну, як бы такая аглядка, ці паставіць мне за гэта помнік. Вось калі паставяць, калі гэта, это, калі я ўвайду ў гэтаму вечнасць, я гэта зраблю, я гэта скажу. А тое, як гэта ўздзейнічае на сённяшні момант часу, на сённяшніх людзей, гэта не так важна. Галоўна, каб я быў, ну, скажам, прарокам, выглядаў прарокам.
Месіі.
Месіі. У нас вот это месіянства, я не знаю, просто як мы ад яго не пазбавіліся за 30 гадоў незалежнасці, я просто здзіўляюся. Мене хвалюе, вот калі я і выбіраю кнігі для выдання, мене хвалюе, як гэта дойдзе да сённяшняга чытача. Мене груба кажучы, не цікавіць вечнасць, бо я ведаю, што калі кніга спрацуе на сённяшніх людзей, гэта будзе рэальна. І калі яна застанецца ў іх памяці, калі яна примусить и задуматься, и потом взяться за еще новую книгу, тогда я буду лечить, что моя миссия выкананная. Тогда мы так дойдем и до будучини. А коли игноровать, тут добро сказал Эдуард Пальчас, выкористал термин «адмовление реальности». Коли мы будем адмовлять реальность и без этой сегодняшней реальности спробовать заглянуть у будучиню, поверьте, ничего не отрымается. Я историк, я это ведаю.
Отрымливается, что белорусов мы не зробим белорусами, ти, скажем, не белорусизуем их кончатково, не умацуем нацию, как нация, без звычайных детективов, жаночих романов у таких тих, тонких вокладках, якія можна читать у электричках.
Ведаецца, не будзе беларусаў, калі для іх, калі не будзе іхнага культурнага прадукту. Мы народ, нас 10 мільёнаў, некалькі там десяткаў тысяч беларускасвядомых, якія часта закрываюцца вот у гэтым гетта. Зусім не, мы народ. І эліта не павінна забывацца, што яна павінна працаваць на гэты народ, асабліва у тых умовах, у тых абставінах, у якіх мы зараз знаходзімся. Бо без гэтага народа нічога не будзе. Ні незалежнасці, ні самастойнага культурнага існавання, ні нацыянальнасці. Гэта, ведаеце, мне такое адчуванне, што мы наступаем зноў на те ж самыя граблі. Мы не зрабілі высноваў з гісторыі БНР, калі БНР вельмі актыўна шукала знешняй падтрымкі, а ўнутранай падтрымкі сярод мясцовых слоёў насельніцтва папросту не мела. Мы забываемся на тое, як рабілася палітыка у савецкія часы. Бо ёсць такая вялікая супярэчлівасць. Насамрэч, калі паглядзець уважліва, менавіта у пасляваенную эпоху у БССР нацыянальная культура, тым ліку літаратура, дасягнула свайго росквіту. Было шмат пісьменнікаў, быць пісьменнікам было прэстыжнай справай, кнігі выходзілі сотнямі тысяч экземпляраў, былі сапраўды народныя папулярныя пісьменнікі. Але не было ніякай Беларусі як асобнага палітычнага суб'екту, нават культурнага суб'екту. Шла татальная русіфікацыя, і не трэба забываць пра гэта. А сёння, нягледзячы на гэтыя складаныя варункі, у нас все-таки ёсць пляцоўка для старту, лепей сказаць, пляцоўка для развіцця. Не трэба проста замыкацца ў саміх сабе, трэба выходзіць.
А вот вы вот у соседей можете сказать, у кого примерно такая же, такое же положение с, вот, с книжным рынком, вот имеется в виду вот, для детективов и женских романов?
И вот, до речи, да, коли вот говорить про Украину, Украина вельми добрый приклад, потому что у нас довольно подобные ситуации, так? Ну, коли казать про Нобелевскую премию, ну, давайте не забывать, что Нобелевскую премию отримливает конкретный автор, а не некая там национальная литература. Вось. По-другое, мы уже третий год ездим на вот этот могутный книжный форум у Киев «Книжковый арсенал». И я в минулом году специально огляделся за такой популярной литературой, массовой литературой на украинской мове. И меня удивило, навод, кто находится у рейтингах топ-продажу украинских авторов. Это авторы, которые пишут простые исторические романы, простые, ну, такие романы про кохание. З'явилось вельми шмат детективов, как вы кажете, для электричек. Там сдвинулось это поле, потому что ну, книжный рынок начал працавать по таких нормальных законах. Выдавецтво разумеет, что это будет продаваться. Автор разумеет, что он на этом может заработать, отримать и популярность, и гроши. И пошло-поехало, закрутилось. И так робится во всем свете. Мы часто живем в иллюзиях, что... Ну, эта иллюзия, в первую чергу, как по мне, связано с тем, что элита и массы вельми оторваны один от одного.
А вот роман Северина Квитковского «Колорадская пуща». Вот он, я начал его читать, и, по-моему, Северин написал, что это абсолютно такое настоящее чтение для электрички. То есть упал метеорит, исчезла Московия, Беларусь затопила, какие-то хищные креветки охотятся на людей. Ну, в общем, такой специальная литература для того, чтобы ее читать из Минска в Пинск в электричке, ужасаться всему, что там происходит.
Ну, я, на жаль, не читал, ну, так вельми добро. Другое питание, как люди ведали, что вот існує такая книжка, и что...
Северин говорил, что он уже второй тираж продает.
Ну, ведайте...
Ну, извините, но потом он сломался. Потом я ему написал, что это для электрички, все замечательно, мне нравится, сердце радуется. Он через неделю мне написал, не-не-не, я тут вложил глубокие философские смыслы. Во-во-во,
я так и думал, что...
Этим все закончится.
Не, ну да, никто не хочет, как его в эту категорию, да, ставили. Просто ну, и наши читачи белорусские вельми добро адрозніваюць, вельми добро адрозніваюць, ну, фальшивку, от сапраўды цікавага чытва. У нас были книги, в якія мы асабліва не укладаліся некой и рекламой, и промоцией, але ведаеце, люди купляли, починало працаваць, поволі раскручиваться армянское радио, и потом мы бачили вынік, что тираж распродавался.
Сидите, я еще вспомню пример «Захоп Беларуси марсианами».
Олеся Аркуша?
Да. Я прям, во-первых, охренел. Ну, марсиане, понятное дело, россияне. Вот. Ну, начал его читать, ну, и там тоже было, как бы, какие-то философские глубины начали разверзаться, страниц через 40. Начало было хорошее. Марсиане с какими-то красными звездами маршируют по Беларуси, прям же сердце обрадовалось. Ну, и там автор не выдержал и все-таки...
Скатился.
Поддал такого. Вот это самое, как бы, Акудович, философских глубин.
Ну, я, навод, не веду, я говорю, это комментовать.
Смотри, может быть, вся проблема в том, что не проблема в авторах, а проблема в продюсере. Да? То есть, вот, допустим, к вам приходит какой-нибудь сейчас, вот, посмотрит эту передачу, приедет какой-нибудь молодой начинающий филолог, у него там как бы бред просто в голове гудит, он готов это все изливать, сделать из этого роман. И вот какой-нибудь должен прийти к нему продюсер, ну, как в фильмах про группы бывает, и начать объяснять, вот здесь философию вы убери, вот здесь подай тростничка, вот здесь вот пусть поет под откос поезд какой-нибудь. То есть, как бы, вот нет человека, нет индустрии, которая бы указывала, как правильно.
Як у США, коли вот мы читали те фильмы, глядим, что почал писать книгу, выдавецтво уже чекая, коли напиша, но але выдавец, там представник выдавца приходит, прочитывая написанное, и каже, вот тут треба подправить, вот это вот сапсуе и далее не будусь куплять. Ну, и вот давай, працуй, як треба.
На... Да, то есть мы возвращаем ваше обвинение писателям вам. А может быть, вся проблема в том, что вы плохо работаете со своими писателями?
Ну, я згодны, что тут, конечно, роль продюсера так само важна. И есть такая практика, коли сапраўдывыя выдавецтвы тлумачаць и заказываюць патэнцыйным аўтарам, што трэба пісаць, што будзе прадавацца. Але ведаеце, ўсё роўна аўтар павінен спачатку сам для сябе вырашыць, чаго ён дамагаецца. Ўсё-такі ён працуе на Нобелеўскую прэмію, альбо ён, то есть на вечнасць, альбо ён хоча быць папулярным тут і зараз. То есть гэта ўсё-такі ўнутраная свядомая матывацыя павінна быць у пісьменніка. А у нас пісьменніцкае кола, ну, варыцца перадусім вот этой інтэлектуальнай прасторы. І сапраўды часта здаецца, да, чалавеку сорамна выйсці за гэту прастору, стаць такім, ведаеце, звычайным масавым пісьменнікам. Гэта неяк не камільфо.
Перададзім пісьменнікам, што вот эта вот вся інтэлектуальшчына і філасофшчына і спадзяванні на Нобеля вас да домика на березе Нарочи не доведуть. А вот нормально. Давайте вернемся до самого початку размовы, коли вы сказали про то, что моя, для меня национальная идея, и она уже давно вызначена. Я Беларусь, працую на корысть Беларуси, беларусчины, мова, культура и все такое. Тем не меньше, вот это для вас вызначено. Большасць беларусаў, калі пачула словы «мы русские со знаком качества», о, yes! Приходзяць, что почитать? Ну, тут можно, конечно, Бахаревича по-беларуску, а можно вот про «гру на Марсе» по-руску. И я вот тут возьму, что мне тут мучиться, я вот это вот почитаю по-руску, мне простее это понимать, а там еще не все зразумею. Я учил беларускую мову, но практики не было, и уже не памятаю. Як довести? И тебе треба доводить вот эту вашу национальную идею, якая для вас уже в 90-х была зразумелая остатнім людям?
Ну, просто кожны павінен рабіць тое, што умее. І рабіць гэты свядомы выбар і, ну, пытацца самога сябе, што я магу зрабіць карыснага для таго, каб Беларусь развівалася. Я для сябе гэты выбар зрабіў, я з дапамогай сваіх саратнікаў, калег, выдавецтва раблю кнігі. Я гэта ўмею рабіць і раблю той культурны прадукт, каб людзі звярталіся да беларускай кнігі, а не да рускай. Гэта таксама вельмі такая важная матывацыя, вельмі важная матывацыя для дзейнасці. Але, канешне, там мяне аднаго ці тых там 3-4 выдавецтва, якія існуюць, замала. Гэтае поле трэба развіваць, бо калі не будзе гэтага кніжнага прадукту для розных слаёў насельніцтва, што для цёці Нюры з Жыткавіцкага раёну, што для інтэлектуала, не ведаю, там, з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, для кожнага павінна быць свая беларуская кніга, каб ён меў з чаго выбраць. Калі гэта будзе, паверце мне, чалавек, асабліва наш чалавек, все часцей будзе звяртацца і да беларускай мовы, і ўспамінаць тое, што ён беларус, і тым ліку ён будзе ганарыцца, што ён належыць да беларускай нацыі. Бо сёння ж вельмі цяжка, вельмі часта такая з'ява, што нашы людзі не ганарацца, што яны беларусы. І калі яны з'язджаюць на захад, асабліва на ПМЖ, вельмі шмат выпадкаў, калі яны як мага найхутчэй спрабуюць забыцца, адкуль яны родам. Гэта вельмі кепскі знак.
Вот ваша асабістая нацыянальная ідэя для вас ўжо зразумелая, але вот ці ёсць нацыянальная ідэя сённяшняга дня, якую б вы хацелі прапанаваць усяму астатняму грамадству?
Развіццё. Свядомы выбар сваёй ідэнтычнасці, адказаць самому сябе, хто ты ёсць, і развівацца там, дзе ты можаш рабіць тое, што ты ўмееш.
Я думаю, скажа кожнаму беларусу сваю беларускамоўную кнігу, то аказваецца ўсё больш складана філосафу.
Не. Хтосьці любіць чытаць, хтосьці не, хтосьці любіць глядзець кіно, хтосьці увогуле нічога не любіць, але ён, разумеецца, яшчэ раз паўтару, наша эліта павінна быць для іх аўтарытэтам, яна павінна кідаць яму вот гэтыя ўзоры. Не Москва, не Варшава, не Берлін, а менавіта ми повинні створати гэті узори. Вось. А вже потім, повірте мені, у плані вот этой некой і національної свідомості, і національної ідентифікації, усе зсовується з місця.
В общем, белорусам нужно перестать мечтать о готовить только высокую кухню и думать, что о ресторанах с пятью звездами Мишлен, а начать вот делать...
Почать з малого позбавляться иллюзий и заходить з реальности, так.
Вось такая національна ідея от нашого гостя сьогоднішнього і наш подаруночек з виявою гэтага магутнага беларускага звера. Вы такі ж самы магутны у сваім сілы вам і магутнасці ў дасягненні вашых мэтаў. Андрэй Янушкевіч, выдавец, Дзмітрый Лукашук і Максім Гарунов былі для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас.
Ідэя X на Еўрарадыё.